говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Доклад правозащитной организации «Международная амнистия» за 2007 год. В чем состояли позитивные сдвиги в России? Как строить отношения с Москвой? Слушание в Конгрессе США. Конкурент сицилийской мафии. Мафия галисийская. И как возродить популярность научно-популярной литературы. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунова. Правозащитная организация «Международная амнистия» опубликовала в среду ежегодный доклад о правах человека в мире. Это обширное исследование охватывает все регионы мира, но мы решили сегодня остановиться только на России. Доклад начинается фразой «Усилилось давление на правозащитников и независимое гражданское общество». А дальше перечисляются нарушения, зафиксированные за последний год. Власти нарушили свободу слова и собрания. Журналистов запугивают, на них физически нападают. Самый трагичный пример – Анна Политковская. Власти не дают должного ответа на проявление расизма и дискриминации по этническому принципу. Дискриминации подвергаются и сексуальные меньшинства. Были случаи убийства на почве расизма и гомофобии. Распространено насилие против женщин. Милиция применяет пытки. Особняком Северный Кавказ и Чечня, где продолжаются похищения людей, внесудебные расправы, а те, кто ищет правосудие, в том числе в Европейском суде по правам человека, получают угрозы. Именно поэтому Европейский суд вынес решение, что Россия нарушила право на жизнь. Еще Международная амнистия отмечает, что Россия не полностью сотрудничала с международными организациями, призванными обеспечивать правозащитные механизмы в мире, в том числе на уровне ООН. Мы беседуем с сотрудницей этой организации по телефону из Лондона Виктория Уэбб. Виктория, список нарушений очень длинный. Но хоть какие-то положительные тенденции за прошлый год были, хоть какие-то права в России соблюдались?
На самом деле Международная амнистия замечает прогресс в нескольких сферах в России и позитивные моменты. Например, существует мораториум насчет смертной казни. Уже несколько лет мы замечаем, что были улучшения в условиях содержания, в СИЗО, в колониях, не во всех, но существуют улучшения, существуют улучшения в расследовании преступления на почве расовой ненависти. Но, конечно, все проблемы далеко не решены, и наш доклад сосредоточивает на самые яркие проблемы в России.
Вы проследили одну интересную деталь в нынешнем развитии политическом России. Вот принимается новый закон об экстремистской деятельности. Его применяют как главе неправительственной организации общества российско-чеченской дружбы, а затем это общество закрывается из-за того, что по закону о неправительственных организациях человек, осужденный за экстремизм, не может возглавлять неправительственную организацию. То есть получается такой круг, в котором закон используется как механизм, да?
Да, как я поняла, то, что Станислав Дмитриевский был осужден, было одной из основ закрытия организации. Но, можно сказать, самая как бы существенная основа, чтобы закрыть организации. Да, получается, что мы, международные амнисты, считаемся, что Станислав Дмитриевский не должен был вообще быть осужден. Получается, что он и осужден, и его организации пришлось закрыться. Да, второй раз, как бы, второчный наказание, можно сказать.
Вы упомянули демонстрации и жестокое отношение властей по отношению к мирным людям, которые вышли выразить свою независимую точку зрения. Но не так давно, на прошлой неделе, состоялся саммит ЕС-Россия, где после этого саммита Владимира Путина спросили о том, как он характеризует действия властей по отношению к демонстрантам. Давайте послушаем вместе, что он ответил.
Нам нечего бояться маргинальных групп. Тем более столь малочисленных, о которых мы знаем. Но правоохранительные органы во всех странах практически применяют средства превентивного воздействия. Хорошо это или плохо? Я думаю, что это далеко не всегда оправдано. И сегодня приводились такие примеры. И в Германии есть такие примеры. В превентивном порядке производятся аресты, задержания и так далее.
Вот чем отличается действие российских властей против марша несогласных и действительно тем, что в Германии накануне встречи министров финансов стран Большой Восьмерки были задержаны определенные экстремистские группировки?
Можно сказать, что в России, хотя существует закон о демонстрации, где, в принципе, у людей есть право, которое включено в Конституции, собираться на улицах и проводить демонстрации, есть ощущение, что это на самом деле не так. И то, что случилось в прошлой неделе, показало, что кажется, что власти ограничивают это право на ассамблее, и это далеко не понятно, что это было оправдано. Международное понятие права на ассамблее можно ограничить это право, лишь если это есть фраза «нужно в демократическое общество». То есть, чтобы защищать право других, чтобы предотвращать преступления, но презумпция о том, что демонстрации можно проводить, даже если это неудобно, даже если это устроит проблемы для других граждан, например, трудно ездить по данной улице в течение 2 часов. Понятие демонстрации привлечь к себе внимание, поэтому это будет создать проблемы, неудобства. И тоже право на ассамблее равно для тех, которые хотят выразить, может быть, неприятные для других людей мнения, если это не преступление выражать таких идей. Например, для лесбиянок, геев, которым вообще запрещено собираться на улицах, и власти ссылаются на то, что такие демонстрации могут нарушать права других людей. Это нельзя так поступать. У этих лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов есть право выражать свое мнение, даже если это неприятное мнение для других людей.
Есть определенные международные правозащитные механизмы, в том числе Организации Объединенных Наций и Совета Европы, которые призваны защищать права человека в странах, которые являются участницами этих организаций. Как складывались отношения России с ООН и с Советом Европы за этот год?
Россия, конечно, член Совета Европы. В прошлом году Россия участвовала в парламентских дискуссиях, в парламентской ассамблее, участвовала в работе Совета Европы. Для нас, я думаю, что здесь самые яркие события в связи с Советом Европы были решения Европейского суда по правам человека, которые находятся в Страсбурге. Они приняли первые решения по поводу исчезновения в Чечне. В прошлом году это Базоркина против России. И Европейский суд сказал, что Россия нарушала право на жизнь Хаджимурат Яндиева и тоже не совершал эффективные расследования в исчезновении. Это было очень сильное решение, очень яркое решение. И мы очень внимательно смотрим, как будет выполнен это решение российскими властями. Что касается ООН, Россия представила свой 4-й доклад Комитету против пыток в ООН, и комитет заметил момент прогресса, но тоже заметил целый ряд проблем и представил России рекомендации. И опять же, мы тесно следим, если будет выполнено это решение. И, как я поняла, комитет дал России год сделать прогресс, и в ноябре этого года мы планируем смотреть, был ли сделан прогресс или нет. Хотел бы здесь заметить, что комитет рекомендовал Россию подписать факультативный протокол к конвенции против пыток. И президент Путин сказал в январе этого года, если не ошибаюсь, что он поддерживает такую идею, чтобы Российская Федерация подписала этот факультативный протокол. Идея в этом протоколе – это создать национальный механизм посещения мест лишения свободы, чтобы предотвратить случаи пыток и жестокого обращения. Мощный механизм, чтобы люди были более защищены против таких произволов в местах лишения свободы.
А у специального представителя ООН была возможность посетить тюрьмы и убедиться, прежде всего, в Чечне, что пытки не производятся?
Да, специальный докладчик по пыткам планировал посетить Россию в прошлом году, но не было возможно, потому что, как я поняла, российская власть не согласилась с его подход к работе, который он, кстати, принимает во всех других странах, включая Китай, Непал. У него есть немедленный доступ ко всем задержанным и право общаться с ними наедине. Как я поняла, российская власть не согласилась с таким подходом в работе, и поэтому специальный докладчик решил отложить визит до того, как можно согласиться на такой подход. Можно тоже сказать, что из Совета Европы комитет против пыток посещал Россию много раз, включая Северный Кавказ, и в этом году, в марте этого года, выпускал третье публичное заявление, очень жесткое заявление, о том, что Россия и власти в Чечне недостаточно, не всерьез стараются прекратить практику пыток в местах содержания в Северном Кавказе. Это очень жесткое заявление для комитета, который обычно работает тихо, конфиденциально. Они лишь только делают публичные заявления, когда они не видят прогресс в течение много времени через свой конфиденциальный диалог с властями.
Спасибо. Мы беседовали с сотрудницей организации «Международная амнистия» в Лондоне Викторией Уэбб. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В Нижней палате Конгресса США прошло слушание, тема которого была сформулирована так: «Россия – реставрация железного занавеса». Свои оценки развития внутриполитической ситуации в России и состояния двусторонних американо-российских отношений высказали ведущие американские эксперты, рассказывает Владимир Абаринов.
Председатель комитета Палаты представителей по международным делам Томас Лентес – единственный ныне здравствующий член Конгресса США, знающий на личном опыте, что такое нацизм и коммунизм. Он родился в Венгрии. Ему было 16 лет, когда страну оккупировали немецкие войска, и началась депортация евреев. Многие его родственники погибли в лагерях смерти, но ему удалось спастись благодаря усилиям шведского дипломата Рауля Валенберга. После войны он стал членом студенческой антикоммунистической организации и в 1947 году эмигрировал в США. Том Лентес открыл слушание вступительным словом, в котором взял под защиту бронзового солдата в Таллине.
Я живо вспоминаю окончание Второй мировой войны, героизм русского народа и русской армии, понесшие огромные потери при освобождении Европы от нацистской оккупации. Эта историческая память заставляет меня заключить, что перенос статуи русского солдата в Таллине, в Эстонии, был глубоко ошибочным шагом, поскольку эта статуя символизирует героическую жертвенность народа России и других республик на протяжении многих лет. За этим последовал период советского угнетения, жестокости и массовых убийств, и это достойно осуждения. Однако я считаю, что при анализе имеющих огромное и критически важное значение американо-российских отношений, историческую память следует обязательно принимать во внимание.
Том Лентес давно и внимательно следит за событиями в России.
Я покинул мою родину, Венгрию, из-за советской оккупации. Для меня и тех, кто, как и я, восхищается Россией, было разочарование видеть, что это превращение не вполне удалось. Месяц назад, когда умер Борис Ельцин, в большинстве комментариев и некрологов его президентство было отвергнуто как смелый, но ошибочный, многообещающий, но разрушительный эксперимент. На мой взгляд, Ельцин – это по-прежнему важное послание всем нам, России и его тщательно выбранному преемнику господину Путину. Ельцин, чей отец был узником ГУЛАГа, чей дед был лишен земли, которую он владел, попытался трансформировать российскую политику и российское общество одним решительным жестом. Это правда, что при Ельцине экономика находилась в жалком состоянии, а коррупция расцвела пышным цветом. Но независимые издания множились, пресса была свободной. Люди начали открыто, не опасаясь последствий, выражать свое мнение. Централизованное планирование ослабило свою хватку, открыв дорогу преимуществам рыночной экономики. Это был действительно момент демократии, надежды и прогресса. Но казалось, что все это было лишь мимолетным состоянием.
Конгрессмен Лентес не склонен к резким оценкам, но в то же время призывает правительство США проявить принципиальность в отношениях с Россией.
Я не считаю Владимира Путина новым воплощением Иосифа Сталина. Однако меня чрезвычайно беспокоит его тенденция подавления инакомыслящих, независимых журналистов, по сути, каждого, кто находится в оппозиции к нему. Соединенные Штаты должны по-прежнему поднимать вопросы, имеющие чрезвычайно важное значение для нас, российского народа и всего региона. Есть сферы, в которых нам требуется сотрудничество Москвы. Это в первую очередь касается проблемы ядерных программ Ирана и Северной Кореи, а также терроризма. Но мы должны, по крайней мере, проявить по отношению к Путину ту же честность, какую он проявил в последнее время, излагая свои взгляды на политику Соединенных Штатов.
Первым из экспертов слово получил сотрудник неправительственной организации «Совет по внешней политике» Стивен Сестанович. В администрации Билла Клинтона он занимал пост посла по особым поручениям и ведал отношениями США с новыми независимыми государствами, образовавшимися на постсоветской территории.
Господин председатель, все согласны с тем, что российско-американские отношения находятся в весьма скверном состоянии. Президент Путин и госсекретарь Райс договорились. И это одна из немногих договоренностей – понизить градус риторики. Полагаю, это хорошая идея. Спустя неделю после того, как президент Путин сравнил Соединенные Штаты с Третьим Рейхом.
Стивен Сестанович не согласился с теми, кто считает, что трудности в американо-российских отношениях носят временный и непринципиальный характер.
Я часто слышу, что разногласия по поводу демократии – это единственная серьезная проблема в российско-американских отношениях. Некоторые российские должностные лица объясняют сложности в этих отношениях привычкой американцев вмешиваться во внутренние дела других стран. По их мнению, наши интересы можно согласовать. Эти интересы не совпадают лишь временно и в силу случайных причин. На мой взгляд, ухудшение российско-американских отношений простирается гораздо дальше и затрагивает не только интересы, но и ценности.
Профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол полагает, что Россия свернула с демократического пути не случайно, что это осознанная стратегия Владимира Путина, но не исключает, что Россия может вернуться на путь демократизации после смены лидера.
Хочу подчеркнуть, это всесторонняя стратегия, реализация которой началась в самом начале президентства Путина. Одна из ошибок, которую мы совершаем, рассуждая о России, состоит в том, что мы думаем, что реформы – это что-то вроде длинной тернистой дороги, с которой легко на время сбиться. И уж, конечно, по сравнению с Советским Союзом, нынешняя Россия – это свободная страна. Но не Советский Союз должен быть эталоном. Вы постоянно говорили «он». Господин Путин сделал то, господин Путин сделал это. Вы ни разу не сказали «Россия сделала это». Это значит, что действия, о которых идет речь, отнюдь не следствие культуры, истории или предпочтений народа. Это действия конкретного лидера, который управляет страной определенным образом. Это внушает надежду, потому что если он действует так, то другой лидер в другое время будет действовать иначе.
Майкл Макфол признает экономические успехи сегодняшней России, но не видит связи между этими успехами и внутренней политикой президента Путина.
Кто-то скажет мне, ну да, Майк, конечно, это плохо, но это именно то, что требуется после безответственности и хаоса ельцинской эпохи. Я согласен, граждане России сегодня живут богаче, однако эти успехи не имеют никакого отношения к усилению автократической системы власти в России. Между авторитаризмом и экономическим подъемом нет причинно-следственной связи. Экономический бум – следствие внятной экономической политики 99-2000 годов и высоких цен на нефть.
Свое видение проблем, связанных с Россией, изложил законодателем и Дэвид Саттер, политолог и журналист, один из самых резких критиков Кремля.
Один из самых важных вопросов сегодня в мире – это вопрос о намерениях России. Можно только гадать, что заставляет Россию создавать так много искусственных проблем в такое короткое время. Если бы политика России была мотивирована логикой, она бы действовала в трех направлениях. Искала бы противовес Китаю, ограждала бы себя от исламского терроризма и предотвращала бы возникновение ядерных держав на своих границах. Вместо этого Россия страдает навязчивой идеей доминирования в странах, образовавшихся на территории бывшего Советского Союза, и готова жертвовать своими жизненно важными интересами ради возможности отдавать приказы странам, в которых, как она считает, она должна доминировать по праву. Лидеры, как правило, посвящают себя защите жизненных интересов своей страны. Происходящее в России, напротив, говорит о том, что там имеет место несоответствие интересов России интересам горстки людей, которые правят ею. Эти люди, по всем признакам, интересуются лишь тем, чтобы сосредоточить в своих руках побольше материальных ценностей и власти, не считаясь с последствиями для страны. Вот что делает Россию непредсказуемой в международных отношениях и опасной для самой себя.
Дэвид Саттер считает нынешнюю внешнюю политику России иллюзорной. Однако это не значит, что иллюзии не заведут Москву слишком далеко.
Что же мы видим сегодня? Россия была близка к истерии по поводу переноса советского военного монумента в Таллине. Хотя через 60 лет после войны Россия все еще не похоронила всех своих погибших на войне солдат и не дала себе труда отметить памятными знаками массовые могилы тысяч безымянных жертв сталинизма. Мы видим попытки защитить сепаратизм Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Хотя Россия развязала войну на уничтожение, чтобы не допустить отделения Чечни. Мы видим страну, которая утверждает, что поддерживает свободные выборы, но делает все возможное, чтобы фальсифицировать выборы на Украине. Наконец, это самое неправдоподобное – это страна, которая считает угрозой для себя планы размещения американских противоракетных комплексов в Польше и Чехии и в то же время помогает разрабатывать ядерное оружие Ирану. Сегодняшняя Россия проводит внешнюю политику, направленную против мнимых врагов, политику, основанную на искусственно созданных проблемах. Политику, не имеющую ничего общего с реальными проблемами страны, но непосредственно связанную с интересами немногочисленного круга коррумпированных чиновников, которые относятся к стране как к своей частной собственности. Это проблема в равной мере политическая, психологическая и криминальная. И это вызов Западу. И не стоит думать, что поскольку Россия опасается мифических угроз, она не воспринимает эти угрозы всерьез.
Дискуссия о России в США каждый раз начинается заново при приближении даты очередных президентских выборов. Пока эта тема в президентской кампании не присутствует, но если разногласия по жизненно важным для американцев вопросам, таким как иранский, будут сохраняться, можно ожидать ее возвращения в повестку дня.
За ходом слушаний об отношениях с Россией в Нижней палате Конгресса США следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. В Москве представлен ежегодный доклад Международной амнистии. В документе отмечается ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в России. Говорится о преследовании оппозиции и независимых журналистов, в частности, убийстве Анны Политковской. Великобритания продолжает настаивать на выдаче Андрея Лугового, несмотря на то, что Россия уже заявила о невозможности экстрадиции российского бизнесмена. Британская прокуратура выдвинула против Лугового обвинение в убийстве в Лондоне в прошлом году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В Сербии вынесен приговор по делу об убийстве премьер-министра Зорана Джинджича в марте 2003 года. Суд счел доказанным, что убийство организовал бывший командир спецназа Милорад Улемек. Он и его заместитель, который был признан непосредственным исполнителем, приговорены к 40 годам тюрьмы. 10 других обвиняемых получили различные длительные сроки заключения. Лидер Российского объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, выступая в Европарламенте, призвал страны Европейского Союза выработать единую позицию по отношению к политике нынешнего руководства России. Иран продолжает производство обогащенного урана, игнорируя требования Совета Безопасности ООН, говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии. Одновременно значительно ограничен доступ инспекторов МАГАТЭ на иранские ядерные объекты. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий употребление пива в общественных местах. Пиво можно будет пить только в кафе и ресторанах, но не на улицах и в общественном транспорте. Сейчас такой запрет действует только в отношении несовершеннолетних.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Конкурент сицилийской мафии, мафия галисийская. И как возродить популярность научно-популярной литературы. Подобно итальянской Сицилии, испанская Галисия – обширная область на северо-западе Иберийского полуострова, известна своей мафией. Известность эта, правда, не простирается за пределы Испании, хотя деятельность местных мафиози давно перешагнула национальные границы. Ведь именно галисийская мафия является одним из основных поставщиков кокаина и гашиша в Западную Европу. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
О галисийской мафии никто не пишет романы, никто не посвящает ей кинофильмы и телесериалы. Но она, в свою очередь, тоже не высвечивается, не устраивает громких покушений на политиков и судей, не пытается обзавестись лобби в парламенте или купить себе министерские посты. «Мы люди убогие, богобоязненные», — время от времени заявляют крестные отцы галисийской мафии. Зарабатываем себе на хлеб, как можем, в поте лица. Правда, в свое время погрешили, да простит нас Господь, но теперь ни-ни, весь спрос с колумбийцев. Байку о том, что никакой галисийской мафии уже давно не существует, что всю наркоторговлю подмяли под себя латиноамериканцы, усиленно распространяют в средствах информации специально нанятые для этой цели журналисты. Однако факты свидетельствуют об обратном. Галисийская мафия, несмотря на удары, нанесенные ей полицией в последние 10-15 лет, продолжает оставаться одной из самых мощных в Западной Европе. Ну а что касается колумбийцев, то галисийские мафиози нанимают их разве что для выполнения грязной работы, для расправы с конкурентами, говорит сотрудник полиции Мануэль Арамбуру.
В Галисии идет борьба не на жизнь, а на смерть. С одной стороны, между кланами борьба за деньги и влияние, с другой стороны, за выживание этого региона, борьба против наркоторговцев. Ведь часть наркотиков, которые идут транзитом через Галисию, остаются здесь. В крупных городах региона Сантьяго, Виго, Ла-Корунья становится все больше наркоманов. Против такой ситуации восстает местная общественность, которая прекрасно знает тех, кто наживается на чужом горе.
Галисия, особенно ее южные, граничащие с Португалией районы, всегда была отсталой и консервативной областью Испании. Многие годы местные преступные кланы, обосновавшиеся в городках Виланова де Ароса и Камбадос, специализировались на разбое и контрабанде табака. Решение переключиться на наркотики было принято на Большом Сходе. Многие будущие галисийские наркодельцы, сидевшие за контрабанду табака, приобщились к новому делу, познакомившись в тюрьмах с колумбийскими мафиози. Для продажи наркотиков пригодилась инфраструктура, ранее используемая для контрабанды сигарет, катера, автотранспорт, тайные склады, сеть розничной торговли. Начинали с кокаина, а затем перешли к гашишу. Самой известной преступной организацией, занимающейся торговлей наркотиками, был и остается семейный клан «Лос Чарлинес». Дон Мануэль, глава клана, поначалу работал со своим братом Хосе Луисом и двумя сыновьями Манулито и Мельчором. Другие кланы возглавляли Баулу, Миньянку и Убинья по кличке «Птичка». Когда дона Мануэля Чарлина посадили, дело отошло к его дочери Хосефе Чарлин. Крестная мать галисийской мафии славилась своей железной волей и кровожадностью. Первым делом она приказала уничтожить того, кто выдал ее отца. На дона Мануэля донес его подельник Бауло из клана Лос Канеус. Тогда, в начале 90-х годов, наивная испанская пресса писала, что крестный отец Лос Канеус, одного из наиболее зловещих кланов, раскаялся и рассказал о содеянном следователю Бальтасару Гарсону, который и арестовал Мануэля Чарлина. Речь шла об операции по доставке крупной партии кокаина из Мексики в Испанию. Дон Мануэль обеспечивал покупку и сбыт, а Баулу поставлял транспорт. Однако из-за вмешательства полиции операция сорвалась, и крестного отца Лос-Канеус первым привлекли к ответу, вспоминает следователь Гарсон.
Борьба с наркоторговлей стала одним из главных направлений нашей работы в начале 90-х годов. Думаю, что в этой борьбе мы действительно не жалели сил. Таковым было требование нашего общества, особенно в Галисии, которую банды наркодельцов превратили в свою вотчину. Благодаря усилиям всех правоохранительных органов нам удалось обуздать основные кланы наркоторговцев и их покровителей в местной администрации. Однако уровень борьбы с торговцами наркотиками никогда нельзя снижать.
Действительно, аресты, произведенные в начале 90-х годов, нанесли определенный удар по наркоторговле в Галисии. В ходе операции «Некура» удалось арестовать несколько десятков мафиози, в том числе главарей ряда кланов. Правда, это был лишь временный успех. Как показали дальнейшие события, глава Лос-Канеус, выдавая своих партнеров, вовсе не пытался помочь стране избавиться от наркотиков. Он лишь хотел расчистить путь к лидерству своему собственному клану. И добился. Его сын Дани Баулу до последнего времени, то есть до ареста в 2005 году, был одним из самых крупных наркоторговцев в Галисии. Что касается раскаявшегося мафиози, то он и его жена были расстреляны в 1994 году колумбийскими киллерами по приказу крестной матери клана Чарлинес. Ну а Донья Хосефа руководила организацией своего отца 7 лет, до ареста в 2001 году. За это время, скрываясь от полиции в Португалии, она переправила в Испанию сотни тонн кокаина и гашиша. Не все операции заканчивались для нее успешно. Так, в июле 1997 года полиция перехватила одно из ее судов с 6 тоннами кокаина на борту. По некоторым сведениям, продолжает активно действовать крестная мать и сейчас, находясь за решеткой. В деле 2 ее сына. Во всяком случае, клан Лос-Чарлинес в составе не менее 200 бойцов по-прежнему доставляет немало хлопот полиции. Хорошо известны способы доставки наркотиков в Испанию. Полицейский Мануэль Арамбуру.
Раньше галисийские наркоторговцы базировали свой флот, быстроходные катера в заливах Виго и Ла-Коруньи в Галисии, а теперь перевели его в Португалию. Речь в основном идет о 5-метровых надувных моторных лодках с 2 моторами по 120 лошадиных сил. Они способны двигаться с огромной скоростью. Забирают груз с кораблей, доставивших его из Колумбии, примерно в 30 морских милях от Галисии, и выгружают свой товар в заливах. Только рядовым бойцам, занимающимся погрузкой и доставкой, платят в час по 400 евро.
О деяниях мафиози и наркоторговцев общественность узнает в основном лишь после их ареста. Так, в прошлом году был арестован скрывавшийся 12 лет от полиции Франциско Хавьер Мартинес Сан-Мильян по кличке Франки. Он не принадлежал клану Лос-Чарлинес, хотя активно сотрудничал с ним, и за это был приговорен в 1994 году к 17 годам тюрьмы. Однако за решетку Франки не попал, вовремя скрылся, сделал пластическую операцию и обосновался в роскошном поместье на восточном побережье Испании, откуда руководил операциями по переброске наркотиков. Одна из них сорвалась. В 1999 году в районе Канарского архипелага испанская полиция захватила зафрахтованное мафией российское судно «Тамсари» почти с 8 тоннами кокаина на борту. Франки и его колумбийский партнер по кличке Эль Негро тогда ушли от ответа. На 10 лет попали за решетку стрелочники, российский экипаж в составе 11 человек. Находится сейчас в тюрьме и другой крестный отец галисийской мафии, Лауреано Убинья по кличке Птичка. Его пытались посадить еще в начале 80-х, когда мафиози промышлял контрабандой табака. Затем в 90-е годы он несколько раз привлекался к суду, но постоянно выходил сухим из воды. В последние годы Птичка скрывался за границей. Его взяли в Греции и примерно год назад осудили. Правда, приписать ему смогли лишь мелочевку – доставку в Испанию на судне «Режина Марис» 12,5 тонн гашиша. Приговор 6 лет тюрьмы и 60 миллионов евро штрафа были восприняты наркоторговцем как мелкая жизненная неприятность. Говорят, он уже готовится выйти из тюрьмы за примерное поведение и по состоянию здоровья, договориться с тюремными врачами, галисийским наркоторговцам при их платежеспособности труда обычно не составляет. В августе 2001 года в ходе совместной операции спецслужб этих стран в Атлантике был задержан корабль, зафрахтованный галисийцем для транспортировки 5 тонн кокаина. Самого его взяли в тот же день на вилле недалеко от Мадрида. В окружении десятка вооруженных до зубов колумбийских телохранителей Сито восседал в своем рабочем кабинете, вернее, домашнем центре по управлению наркооперациями. На столе были разложены навигационные карты, работал мощный передатчик. В 2004 году Миньянко был приговорен к 16 годам тюрьмы. Полицейский Мануэль Арамбуру.
Верно то, что галисийская мафия была в свое время обезглавлена, однако уничтожить зло не удалось, ведь мафия пустила глубокие корни, в том числе экономические. Не секрет, к примеру, что сегодня ей принадлежат все подземные стоянки в городе Ла-Корунья. Приобрести их мафии удалось, договорившись с местными политиками, вернее, купив их симпатии.
Подлинным мозговым центром галисийской мафии долгие годы был адвокат Пабло Виока Искьердо, занимавшийся в частности налаживанием каналов сбыта и отмыванием денег. Он работал секретарем местной торговой палаты и использовал это учреждение в качестве места встреч наркоторговцев. В 2003 году Виока был осужден на 18 лет за доставку в Испанию 2 тонн колумбийского кокаина. Затем ему добавили срок, поскольку выяснилось, что именно он организовал переброску в страну наркотиков из Бразилии в 2001 году. Все названные мафиози уже отбывают наказание. Между тем, галисийские наркоторговцы продолжают активно действовать. Об этом свидетельствует целый ряд обстоятельств. Во-первых, Испания по-прежнему опережает по потреблению кокаина и гашиша все остальные страны Европы. Купить здесь наркотики так же просто, как пачку сигарет. Во-вторых, именно отсюда идут наркопотоки в другие страны Запада. Мануэль Арамбуру.
В Испании один из самых крупных рынков наркотиков в мире. Во Франции, Германии и других западноевропейских странах дела обстоят не намного лучше. Потребление наркотиков увеличивается.
Время от времени в прессу попадают просто невероятные факты, касающиеся наркоторговли. К примеру, в прошлом году в одном из заливов в Галисии была обнаружена подводная лодка, которую журналисты тут же окрестили наркосубмариной. Эта лодка длиной в 10 метров предназначалась, судя по всему, для совсем уж незаметной доставки товара. То есть, если раньше привезенные океанскими судами наркотики перегружались в море на маломерные суда, а затем доставлялись под покровом ночи к берегу, то теперь эти функции должна была выполнять подводная лодка. Однако в ней что-то отказало, и наркодельцы бросили субмарину посреди залива, где ее и обнаружила полиция.
Подводные лодки широко используются. Речь идет о мини-субмаринах, которые пригодны для переброски партий наркотиков. Они продаются на международном рынке. Это так называемые прогулочные лодки на 5-6 человек, которые вполне можно загрузить до 0,5 тонны наркотиков.
Сегодня есть все основания полагать, что галисийская мафия не только не утратила свои позиции, но и значительно расширила их, прибрав к рукам, к примеру, транспортировку гашиша через Гибралтарский пролив, которая ранее находилась в руках марокканцев. В испанских средствах информации появился даже новый термин – галисизация Гибралтара. На недавно состоявшемся судебном процессе в провинции Кадис в районе Гибралтарского пролива выяснилось, что там самым активным образом работает все тот же семейный клан «Лос Чарлинес». 5 проходивших по делу членов клана ушли от ответа, а за решетку попал лишь один обвиняемый, как всегда, стрелочник, нанятый мафией для транспортировки гашиша водитель трейлера.
Об особенностях галисийской мафии рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. По сравнению с концом 80-х годов, научно-популярное книгоиздание в России понесло самые тяжелые потери как по тиражам, так и по разнообразию. В последние годы на этом рынке наметился небольшой подъем, но все же научно-популярных книг мало, а их тиражи по-прежнему остаются очень небольшими. Александр Костинский и Александр Сергеев попробовали разобраться, что препятствует развитию российского рынка научно-популярных книг и что следует предпринять для его нормализации.
Александр, что сейчас происходит на рынке научно-популярного книгоиздания?
Ну вот в последние годы отчетливо наблюдается, что он возрождается из небытия, в котором он находился в середине 90-х годов. Тогда несколько лет не было вообще ни одной научно-популярной книги, сколько-нибудь заметной. Появляются издательства, которые хотят издавать научно-популярные книги, издают их. Но, несмотря на то, что растет разнообразие, ассортимент растет, не растут тиражи. Сейчас практически все научно-популярные книги издаются тиражами 2-3 тысячи экземпляров.
Очень небольшие.
Это очень немного. В чем здесь проблема? Книжка, которая издается тиражом 2-3 тысячи экземпляров, не может фактически нормально окупиться на рынке.
Но вообще бывают же все-таки научно-популярные книги 10-20 тысяч экземпляров.
Да, это уже считается бестселлер на научно-популярном рынке. Здесь, правда, надо сделать оговорку. Эта ситуация не касается двух сегментов рынка – иллюстрированных книжек для детей и учебников. Там все более-менее нормально, потому что там спрос определяется совершенно другими механизмами. Но вот мы сейчас говорим именно о научно-популярных книгах, которые не входят вот в эти вот узкие ниши. Проблема заключается в том, что ассортимент еще как-то растет, с тиражами просто беда. Я в какой-то момент сел и стал просто выписывать на бумажку список причин, почему у нас хуже, чем в Америке, например. Ну и первым пунктом...
Ну, язык, конечно.
Язык. Англоязычное пространство в мире примерно там в 5-7 раз больше, чем русскоязычное пространство. Просто по числу носителей языка.
Ну, я бы даже это увеличил, потому что все-таки англоязычные книги покупают и огромная Индия.
Там вообще норма английский язык. Но в том-то и дело, что даже в неанглоязычных странах является нормой владения английским языком.
Ну, среди тех, кто может читать научно-популярные книжки.
Английский язык – это язык современной науки, и поэтому он получает определенные преимущества. Второй момент – это цены. Есть некий порог, выше которого человек всерьез думает, действительно ли ему позарез нужна книга, и он ее будет покупать, или лучше как-нибудь без нее обойтись. В России этот порог находится на уровне где-то около $10, 300 рублей. Скажем, если зайти на Amazon, интернетовский международный магазин, там цены $30, в общем, рядовые цены.
То есть три раза.
Где-то раза в три разница за счет цен. А что такое цена для книги? Это множитель в бюджете проекта. Раз цена меньше в три раза, значит и бюджеты проектов меньше в три раза. Есть еще одна проблема очень серьезная. Она уже носит сугубо российский характер. Это проблема доступности книг. Доступности не в смысле денежной, а в смысле физической доступности.
Да, это больная проблема. Она касается, кстати, не только научно-популярных книг.
Люди просто не могут купить книгу, даже если они хотят ее купить. Книги просто не поступают в книжные магазины, кроме крупных городов. Какой смысл на небольшой районный городок, где эту книгу купят, может быть, в количестве 5 экземпляров, эти 5 экземпляров привозить? Это нерентабельно.
То есть в России пока вот не восстановлена нормальная система дистрибьюции книг и журналов.
В связи с этим большая часть населения России...
Даже которые хотят.
Которые хотят. Они просто физически отрезаны от этих книг, они не могут их приобрести. Я считаю, что здесь коэффициент на уровне где-то 5-6 вот, обрезания рынка. То есть из 200 миллионов примерно русскоязычного населения России, сопредельных государств, реально от силы миллионов 30-40 имеют возможность спокойно приобретать книги. Но и это не все. Люди, которые могут приобрести книги, они просто не знают о том, что эти книги есть. В России нет нормальной системы информирования о книжных новинках, о научно-популярных изданиях.
Практически в любом глянцевом журнале, во многих газетах есть разделы, которые говорят о книгах, но они-то говорят в основном о бестселлерах. И книги научно-популярные практически никогда не попадают в эти обзоры. Я, например, ни разу не видел.
То есть это реальная проблема. И я считаю, что из-за неинформированности отсечение рынка происходит еще где-то в 5-10 раз. Вот еще один
множитель потери.
Мне
кажется, вы немножко преувеличиваете, но все равно понятно, что это разы.
Ну, я просто сужу, например, по таким вещам, что я прихожу на фестиваль любителей астрономии «Астрофест» и обнаруживаю, что там любители астрономии, которые не пожалели времени, чтобы приехать на фестиваль, они останавливаются у лотка с книгами, и я вижу, что они не видели этих книг.
По астрономии книжки?
По астрономии книжки, да. То есть целевая аудитория вот этих вот книжек не знает об их существовании. Причем книжки некоторые изданы и уже продаются год и более. Поэтому я считаю, что коэффициент отсечения здесь достаточно высок. Вот если собрать все эти коэффициенты, перемножить в 5-7 раз из-за языка, в 2-3 раза из-за цены, в 5-6 раз из-за доступности, еще там раз в 5 из-за информированности, то в сумме набегает более 100 раз. То есть два порядка с лишним. Из-за этого издательства стремятся занижать тиражи до предельно возможных величин и смотреть, ну, типа, разойдется, не разойдется.
Разойдется, допечатаем.
Да, а потом выясняется, что при таких малых тиражах книгу невыгодно рекламировать. А раз ее невыгодно рекламировать, то ее никто не покупает. Ее не заказывают малые магазины и так далее. Получается порочный круг. Если книга издается тиражом 2500 экземпляров и стоит в магазине $10, значит, отпускная цена где-нибудь долларов 5-6, значит, весь бюджет проекта составляет 10-15 тысяч долларов для издательства. Сколько оно может заплатить автору гонорар за такую книгу? Лучшие издательства платят 10% гонорар. Это значит, что они могут заплатить где-нибудь 1000-1500 долларов. С этого еще надо вычесть налоги. Выходит, что научно-популярный автор за свою книгу больше $1000 реально получить не может.
Получается, что реально человек пишет книгу не для заработка, а научно-популярная книга издания требует большой подготовки. Обычно это может написать хороший ученый или ученый в соавторстве с журналистом. И на такой союз им вообще по $500 получится. Реально люди за неделю зарабатывают такие деньги сейчас, хорошие журналисты. Поэтому это может быть только реально благотворительный проект с обеих сторон. То есть они что-то получат, но реально не деньги. Для них здесь важно.
А если в какой-то деятельности не деньги важны, значит, в этой сфере нет рынка и нет бизнеса. Что с этим делать? Рынок научно-популярной литературы – это не просто развлечение. Если бы там вдруг выяснилось бы, что упал спрос, не знаю, на фэнтези, ну и ладно, ну не будут писать теперь это, начнут писать что-нибудь другое. Это развлекательная культура. А научно-популярная литература, она не развлекательную миссию имеет. Ее задача в некотором смысле формировать мышление людей, доносить до них, ну, определенные стандарты понимания происходящего вокруг в мире. Если не будет рынка научно-популярной литературы, то доверие к науке в обществе будет снижаться. Оно и сейчас постоянно падает. Но мы можем столкнуться с ситуацией, когда оно будет, в общем, серьезно подорвано. На мой взгляд, это государственная задача – изменить положение на научно-популярном рынке. Здесь, собственно, ведь ситуация-то не такая уж непонятная. Тривиальный порочный круг. Нет денег – малые тиражи – нет рекламы. Нет рекламы – нет продаж – нет денег. Все.
Нет денег – нет хороших авторов.
Надо посмотреть вот на те 4 пункта, которые были сказаны. Язык. Можем ли мы резко расширить языковую сферу распространения книг? Нет, не можем. Это, по крайней мере, сейчас не под силу там расширить тиражи за счет аудитории. Можем ли мы резко поднять цены на книги? Нет, если люди перестанут покупать, это вопрос роста экономики. Можно ли резко увеличить доступность книг? Опять нет, это вопрос развития книготорговых сетей, далеко выходящий за рамки научно-популярного рынка. А вот информированность о существовании книг научно-популярных, вот это проблема, которую решить, на мой взгляд, совсем не так сложно. Это ведь, по сути дела, просто реклама, можно сказать, социальная реклама. Не нужно больших вложений, достаточно, чтобы каждая книга, которая издается научно-популярная, проходила нормальное рецензирование, и эти рецензии публиковались в известных СМИ, ну и в интернете. Это уже будет большой шаг вперед, потому что на сегодняшний день, когда ты ищешь какую-нибудь книгу в интернете, ты не находишь ничего, кроме аннотации. Рецензий практически нету. Профинансировать сейчас написание рецензий на все издаваемые научно-популярные книжки, думаю, что это проект стоимостью, наверное, 100 тысяч долларов в год не будет.
Нет, я думаю, больше, но все равно эта сумма там в пределах миллиона.
То есть это ничто в масштабах страны. Но, тем не менее, такого вложения пока никто не сделал. Лучшие из этих книг, например, отобранные по каким-то конкурсам, могли бы получать просто дополнительный бюджет на продвижение как социальная реклама. Нормально рекламировать идею «Долой наркотики». А почему не нормально рекламировать, скажем, идею «Наука – это интересно»? Тоже ведь важная социальная идея. Но это как бы полумеры. А реальная проблема все-таки, ключевая, это та, где обращаются денежные средства. У издательств, какие бы они ни издавали тиражи, маленькие или большие, так или иначе, на чистый издательский процесс денег хватает. Проблема только с одним. С этих маленьких тиражей невозможно платить нормальные гонорары.
Да, современному автору, чтобы написать книгу, ну, если мы берем крупные города России, но все-таки гонорар должен быть там 5-10 тысяч долларов.
Единственный эффективный способ стимулирования научно-популярного рынка – это в прямом смысле дотирование научно-популярных авторов. Естественно, при этом должны быть конкурсы, но это дотирование должно производиться в значительной мере независимо от издательств. Реальное издательство при нынешнем устройстве бизнеса может заплатить $1000, может быть, в некоторых случаях $2000. Вот дополнить это в 3 раза должен был бы специальный фонд. Фонд содействия популяризации науки. Вот такая форма, ориентированная исключительно на авторов, а не на дотирование издательств. Потому что когда идет дотирование издательств, то фактически это нарушение рыночных принципов. Эти средства не должны вливаться в бизнес. Они должны вливаться исключительно в авторов.
Возможно, государству было бы разумно эти книги делать общественным достоянием, чтобы реально и другое издательство после какого-то лага времени могло издать эту книгу.
Ну и вообще говоря, для того, чтобы люди могли и бесплатно скачать ее из интернета.
Да.
То есть нужно разделить в данном случае конкретно на рынке научно-популярных книг бизнес по тиражированию и распространению, которым занимаются издательства, и написание, создание этих книг. Должны найтись иные источники, это могут быть частные фонды, это могут быть государственные фонды, которые финансируют вот не бизнес издательский в этой сфере, а именно гонорары авторам, то есть создание произведений. Если уровень качества книг научно-популярных, создаваемых в России, достигнет вот того уровня, когда они могут выходить на западный рынок, то вот тогда и произойдет то самое расширение языковой аудитории, преодоление языкового барьера. И вот тогда рынок может закрутиться, потому что, в конце концов, наука – вещь интернациональная. И если уж пишется замечательная научно-популярная книга на русском языке, на самом деле это должно быть событием для всего мира. Потому что по-настоящему замечательных научно-популярных книг, их немного и даже и на Западе. И вот тогда обороты этого рынка могут подняться. И тогда, собственно, уже и перестанет быть актуальным разговор о государственном дотировании этого рынка.
Да, тут разумно дотирование реально точек роста. Тех, кто готов работать на международном, мировом уровне, ну, как и везде.
И вот этот рынок научно-популярный, он имеет такие точки роста, где совсем небольшие вложения в масштабах страны, измеряемые сотнями тысяч или, может быть, небольшими миллионами долларов, могут радикально изменить ситуацию.
О рынке научно-популярных книг в России беседовали Александр Сергеев и Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет. Судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный. Бардак. Ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».